дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». У микрофона Ксения Ларина. У нас сегодня нету Виталия Дымарского, он в командировке, поэтому я одна проведу эту передачу, одна в качестве ведущей, зато у меня гости. Да какие! Итак, сегодня мы говорим о телевидении во времена Хрущева, и в гостях у нас Леонид Золотаревский, журналист-международник, секретарь Президиума Международной академии телевидения и радио. Здравствуйте, Леонид Абрамович.
Здравствуйте.
Рудольф Борецкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания журфака МГУ. Добрый день, Рудольф Андреевич.
Добрый день.
И, конечно же, когда я готовилась к программе, читала я исторические очерки вашего коллеги Георгия Кузнецова. Сегодня исполняется ровно 5 лет с того момента, как он ушел из жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы вы несколько слов сказали. Я знаю, Рудольф Андреевич, что вы дружили с Герой, как привыкли называть. Его ужасно не хватает вот в такой передаче. Вот сегодня бы он точно бы здесь был бы необходим.
Во-первых, спасибо за то, что вы вспомнили этого замечательного человека, прекрасного журналиста. Как журналиста его лучше знал мой коллега и друг Леня, если, простите, я так буду его называть, поскольку мы более полустолетия знакомы и дружим. Как исследователя, как организатора обучение телевизионной журналистики, как заведующая кафедрой телевидения и радио МГУ, ну, здесь, наверное, как-то ближе был он мне. Это человек целеустремленный, это человек очень несовременный в том смысле, что для него никакая конъюнктура не играла решающей роли, а всегда правда, и только правда. Иногда он этим царапал людей, тем, что говорил прямо в глаза то, что думал, но я лично за это только и благодарен ему, и он из тех людей, ведь, ну, как это сказать точнее, ведь проходит мимо тебя в твоем возрасте особенно множество людей, а остаются навсегда до последних дней единицы. И вот Гера, конечно же, среди них. Он никогда не исчезнет, пока я хожу по этой земле.
Леонид Абрамович.
Вы знаете, для меня Гера Кузнецов – это все то, что для Рудольфа Андреевича, плюс к тому, в моей довольно долгой уже жизни у меня было 2 очень близких друга. Был такой Геннадий Павлович Морозов, тоже который какое-то время работал в нашей профессии, хотя сочетал ее с профессией разведчика, и Гера Кузнецов, который до последних его дней был самым близким мне человеком. Человеком, которому можно сказать все без всякой внутренней, так сказать, редакции, без мысли о том, что и как ты говоришь. С ним можно было поделиться не только неприятностями, которые обычно делятся в наше время с друзьями, времени-то мало, а с ним можно было делиться, причем делиться действительно и радостью, и он ее разделял. И я просто не встречал второго человека, который бы так понимал другого. Я ему безумно за все это до конца моих дней буду благодарен.
Ну, я еще раз повторю, что я застала Геру Кузнецова, когда он в телевизоре был, вел программу «Киноправда». Вот вы про правду говорили, Рудольф Андреевич, да, как раз. И к сегодняшней программе, в частности, я готовилась по его очеркам, по его заметкам, которые очень подробно рассказывают о становлении отечественного телевидения. И, кстати, опять же, благодаря Гере Кузнецову сегодня у нас в гостях именно эти люди. Леонид Золотаревский и Рудольф Борецкий. Давайте мы приступим уже к теме нашей программы. По традиции хочу передать слово моему коллеге Якову Широкову, который нам немножечко расскажет о текущем моменте, в смысле текущем в то время. Итак, телевидение в эпоху Хрущева. Слово нашему корреспонденту Якову Широкову, а потом начнем наш разговор. Наверняка наши гости дополнят рассказ корреспондента нашего или, может быть, в чем-то его и поправят.
Телевещание в годы правления Никиты Хрущева оставалось не таким распространенным, как радио, хотя и не менее популярным. Телевизор КВН-49 стал по-настоящему народным телевизором в 50-е годы. Только количество телевизионных приемников в семьях простых советских граждан перевалило за миллион во второй половине десятилетия. Зато первый миллион зрителей советское ТВ набрало уже в середине 50-х. В это время вещают 5 телецентров, запускают вторую программу, которая получила название «Московской», по первой в то время транслировались передачи Центральной студии телевидения Шаболовки. Объем трансляции нарастает. С 1955 года они переходят в ежедневный формат. Специалисты в это же время говорят руководству страны о необходимости строительства в Москве специального телецентра, так чтобы в него входили несколько студий, передающие станции и башни высотой не менее полукилометра, чтобы сигнал ловился в радиусе не менее 120 километров от Москвы. Добро на строительство телецентра в Останкино было дано. По мере того, как телевидение распространялось по стране, менялось система управления. До 1957 года ТВ находилось в ведении Министерства культуры. Дальше был создан Госкомитет по телевидению и радиовещанию при Совете министров. При Никите Сергеевиче начались первые эксперименты с цветным вещанием. Это время появления многих известных теперь у нас программ. К фестивалю молодежи и студентов в Москве на Центральном телевидении образована молодежная редакция. Там появляется «Вечер веселых вопросов». Закрытая со скандалом, эта передача перерождается уже в начале 60-х как клуб веселых и находчивых. Выходят новостные выпуски, вроде еженедельной эстафеты новостей. Весной 1962 года появляется телевизионное кафе, за короткое время ставшее голубым огоньком. Сначала периодическое, а затем приуроченное к праздничным датам передачей. Примерно в то же время появляется кинопанорама. Чуть раньше на экраны выходит клуб путешественников во главе сначала с Владимиром Шнейдеровым, а затем Юрием Сенкевичем. Ну и, конечно же, одновременно с советским телевидением выросла целая плеяда известных дикторов и ведущих. Игорь Кириллов, Анна Шилова, Валентина Леонтьева, Анна Шатилова, Нонна Бодрова и Светлана Жильцова.
Такой музыкальный финал этого небольшого материала. Но вот я вижу, не совсем согласен, Рудольф Андреевич, пожалуйста.
Если можно, две поправки.
Давайте,
они
конечно
могут показаться незначительными, но в них есть некий смысл. Во-первых, Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, это было позже. После 1957 года, летом, после замечательно проведенного фестиваля молодежи и студентов в стране, об этом можно поговорить отдельно, был создан комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. Все эти маленькие значки, Государственный комитет или комитет, при Совете министров или Совета министров, имели очень большое значение. Комитет, это был рангом ниже, Государственный комитет рангом выше, а Государственный комитет Совета министров СССР, это уже было Союзно-республиканское министерство. Вот, поэтому и он возник, Государственный комитет Совета министров, только в 70-м году, тоже при известных обстоятельствах, достаточно любопытных. Ну, если коротко, то после памятного 1968 года.
Ну вот, Гера Кузнецов...
Вторая еще поправка небольшая. Здесь было сказано, что молодежная редакция была создана. Это не молодежная редакция, которая выпустила эту программу памятную ВВВ. Это была фестивальная редакция. Молодежная редакция была создана в феврале 1958 года. И ваш покорный слуга ее создавал как раз эту редакцию, был ее ответственным редактором. Вот такие незначительные.
Ну вот смотрите, Гера Кузнецов в своем тексте, историческом очерке, посвященном именно этому периоду, называет эти годы с 1957 по 70-й золотыми годами отечественного телевидения. Можно действительно так это оценить?
Я с этим согласен. Причем не потому, что я старый, и мне кажется, все, что было в прошлом, все это было лучше. Нет, совсем не поэтому. Я просто позволю себе привести несколько примеров. Значит, во-первых, в годы, так сказать, владычества Хрущева у телевидения появилась такая довольно любопытная функция. Никита Сергеевич любил ездить, как все руководители, с зарубежными визитами. И когда он возвращался в Москву, то он с аэродрома ехал прямо в Лужники, выступал с неподготовленной, ну, может быть, маленькая подготовка, так сказать, вот такого рода была, с неподготовленной речью. В частности, вот я очень хорошо помню, что когда он вернулся из поездки в три страны, то закончил он свою речь, цитирую по памяти, но совершенно точно: «Да здравствует вечная и нерушимая дружба между советским народом и народами Индии, Индонезии и Афганистана». Вот. Никакой цензуры не было, естественно, никакой редакции не было. Это был
прямой эфир,
да. Вот. Но когда я спустя 18 лет поехал в одну из этих стран надолго, то я вспомнил, как ее охарактеризовал Никита Сергеевич в свое время. Это один пример.
Так.
Вот. А второй, совершенно сказать, противоположного плана. Вот представьте себе, приходит молодой корреспондент главному редактору информации, подчеркиваю, информации, и говорит мне: Николай Семенович, на днях в «Известиях» был опубликован рассказ известного журналиста Аркадия Сахнина. Суть этого рассказа сводилась вот к чему, что существует международный закон, согласно которому все радиостанции, которые находятся на кораблях в открытом море, и береговые, которые поддерживают с ними связь, обязаны два раза каждый час молчать по 3 минуты. Это с 15 до 18, с 45 до 48. Любой выход эфир, кроме сигнала СОС в это время, считается преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. Так вот, автор этого очерка, Сахнин, был на одном из судов нашего флота рыболовного, сидел в рубке у радиста, ну, по каким-то своим делам, и вдруг в 3 минуты молчания услышал, как в эфир прошла такая фраза, причем на русском языке: «Мария, ты слышишь меня? Это была ошибка. Я люблю тебя».
О, какая красота.
Вот, и я пришел к главному редактору и предложил ему разыскать Марию. И главный редактор информации молодому корреспонденту сказал: пожалуйста, и разрешил взять 2 молодых операторов и уехать в другие города. Это уже другая история, где мы искали эту Марию.
Мы нашли?
К сожалению, да, потому что она оказалась совсем неинтересной, но зато мы нашли другую, эрзац Марию, которая была великолепна и которая дала возможность сделать фильм. Но я просто говорю, что обстановка в телевидении, которая существовала в те годы, позволяла вот делать такие вещи. Попробуйте сегодня прийти к главному редактору информации и предложить ему сделать что-нибудь подобное.
Инфотеймент.
Да, да, да. Но вот здесь очень важный момент. Все-таки действительно самое главное это было отличие от сегодняшнего дня, уж точно, это прямой эфир. Он всегда был прямой эфир?
Да.
Он был, ну, в известной степени вынужденный. Но у меня
и хорошо, и слава Богу. Я бы очень хотела, чтобы у нас был вынужденный прямой эфир.
Да.
Хотя бы так.
У меня небольшое дополнение к тому, что написал в своей книжке Георгий Владимирович. Дело в том, что все начиналось гораздо раньше.
Золотые годы, вы имеете в виду?
Да, и золотые годы тоже. В 1951 году была создана центральная студия телевидения. В 1955 году началось ежедневное вещание телевидения. И в то время было достаточно много интересного. В то время был замечательный журнал «Искусство», редактором которого был очень образованный, яркий человек Андрей Донатов, который потом вместе с режиссером Колосовым создавали на Мосфильме телефильм. Был журнал «Юный пионер», режиссером и одним из создателей которого был Авенир Зак. Это очень интересная фигура. Если кто помнит, была такая пара, потом, когда Зак ушел с телевидения, драматургов Зак и Кузнецов в нашем театре. Это были яркие очень люди. В то время приходили на телевидение и немало людей, выпущенных на свободу из лагерей. Вот у нас объявился такой режиссер дядя Леня, мы его называли, соратник близкий Мирхольда, и из-за Мирхольда он сел, был забран в эти концлагеря.
Варпаховский.
Варпаховский, угу. Совершенно верно. Потом он ушел в театр, угу. И был известным театральным режиссером.
Главный режиссер театра.
К нам для облагорожения, так сказать, угу. Программ был прислан и придумали для него должность художественный руководитель центрального телевидения, лауреат государственной, нет, по-моему, даже еще сталинской премии, Роман Иринархович Тихомиров. Он получил премию, по-моему, за постановку «Хованщина» в Большом театре. И появлялись вот такого рода люди, которые, на которых мы, мальчишки, ну, мне было 25.
А вы как попали вообще на телевидение,
да,
Рудольф,
да,
Андреевич?
Безусловно, как они пришли? Сыграли роль в нашей жизни очень большую. Но в то же время был очень интересный процесс. Сама власть, вот та верховная власть наверху, толком не понимала, что это такое, телевидение. Я приведу, ну, может быть, такие примеры, которые сейчас покажутся курьезами и совершенно невозможно сегодня себе представить. Например, студии кино были обязаны все свои премьерные фильмы отдавать телевидению сразу. Театры были обязаны допускать телевизионные камеры к себе на премьеры. Такое себе представить сегодня невозможно, это ясно, потому что это потеря там, зрителей и так далее, и так далее. Финансовая сторона здесь совершенно ясна. А в то время, тем не менее, это было так. Кроме того, первым руководителем телевидения был просто инженер. Главный инженер телевизионного центра, ТТЦ.
Сальман,
совершенно верно. Первым генеральным директором телевидения, центральной студии телевидения, была такая Валентина Николаевна Шароева. Очень яркая, интересная женщина, противоречивая до невероятности, но она была кадровым работником Министерства культуры. Она работала в отделе кадров Министерства культуры. Потом на какое-то очень короткое время пришел на телевидение, ну, вроде бы, человек из нашего цеха, главный редактор журнала «Вокруг света», поныне известного тоже, кандидат географических наук, человек, который совершенно не понимал, куда он попал.
Давайте, я вас умоляю, дорогие друзья, я вынуждена сейчас сделать паузу, потому что у нас время новостей, давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Итак, мы сегодня вспоминаем золотые годы советского телевидения. У нас в гостях Леонид Золотаревский и Рудольф Борецкий. Рудольф Андреевич, мы прервали на самом интересном месте. Мы перечисляли персоналии, да, которые пришли в то время на телевидение.
Я хотел закончить тем, что понимание там наверху властей, что же такое телевидение.
То есть они не отдавали себе отчет.
Началось, да, они не отдавали себе отчет. Я уже приводил примеры. Угу. Началось фактически во время и после фестиваля. Угу. И во время фестиваля ведь появилось очень много нового. Появились прямые телевизионные репортажи такие, вот в одном из которых и во многих принимал Леонид Абрамович участие, которых не было до тех пор, но появилось репортажное телевизионное кино. Весь выпуск операторского факультета ГИКа был направлен на телевидение. И были созданы мобильные репортажные группы. Вот я в то время работал один день выпускающим программы, а второй день должен был отдыхать, но мы с оператором Дмитрием Федоровским, это отдельный разговор, это очень интересная личность, мы ездили и снимали репортажи телевизионные. Угу. И таких групп было около десятка. Нам военные по распоряжению сверху, лично Хрущева, дали вот эти вот газики военные, выкрашенные в зеленый цвет. И на этих газиках разъезжали обычно оператор, редактор, он же автор сюжета, и шофер, он же ассистент, так сказать, помощник. Такие мобильные группы разъезжали по всей Москве.
Вот Леонид Абрамович, как я понимаю, как раз попал на телевидение во время фестиваля.
Нет.
Раньше?
Нет, я попал раньше, привел меня туда Муратов. Причем взяли меня по одному единственному признаку. Просто потому, что я свободно говорил по-английски, в это время ни одного иностранного языка не знал никто на Шабловке. Но вот Рурик вспомнил про репортеров, которые вели, в общем, все прямые эфиры с утра до ночи во время фестиваля, 2 недели подряд.
Во втором часу программы заканчивались ночью.
По-разному.
Обычно.
Так как я руководил этой группой и сам вел все эти репортажи, то... Я как раз хотел бы сейчас упомянуть, и не просто, так сказать, заради этики отношений, а по существу, что до фестиваля мы создали довольно любопытную школу репортеров. Тренаж, которому подверглись такие люди, как недавно ушедший, к сожалению, из жизни профессор Амбарцумов, который был нашим послом, Женя Амбарцумов, ведущий научный сотрудник Института международных отношений, Примаковского института, мировой экономики международных отношений, да, который и по сей день объясняет
Георгий
всей
Мирский.
России.
Да?
Георгий Мирский.
Замечательный
человек. Совершенно блестящий.
Да, да.
Блестящий эрудит, красавец мужчина, атлет, который великолепно играл в волейбол, великолепно плавал. Вот, среди этих репортеров были многие довольно уже известные в профессии, не телевизионные, в своих профессиях люди. И вот их нужно было натаскать на телевидение. И делалось это так. Человек садился в кинопросмотровый зал. Ему заранее сообщалась только одна, так сказать, информация. Ты будешь смотреть документальный фильм, предположим, об Индонезии.
И немая пленка давалась.
Ничего. Ну, давалась, так сказать, нормальная пленка. Но дело не в этом, а дело в том,
без
что...
Без комментариев, естественно.
Да, без комментариев, да. И ставился микрофон, и все записывалось на видео, обычный магнитофон. И человек должен был просто, воспользовавшись своей памятью и своей сообразительностью, главным образом, своей реакцией, вести репортаж о том, что он видел.
Это потом в КВН использовали это как конкурс.
Потом, да. Вот, вести, так сказать, репортаж о том, что он видит. А потом все это анализировалось очень серьезно, пленка, так сказать, с записью его голоса. И вот этот тренаж происходил на протяжении месяца. И только после этого, так сказать, мы все полезли в эфир с тем, чтобы говорить о событиях фестиваля. Причем о событиях самых разных. Это был, кстати, первый случай, когда собрали все 16 передвижных телевизионных станций, которые тогда вообще были в Советском Союзе, и всех собрали в Москве, с тем, чтобы как можно большее количество точек охватить. Ну, по линии чисто эмоциональной, профессиональной, мне, скажем, заполнилось больше всего день 6 августа 1957 года. Это день Хиросимы, когда на Манеже был 1 000 000 человек. Там отмечался День памяти Хиросимы. Вот я вел об этом репортаж. И, естественно, не было, так сказать, никакого объективно интересного материала, но была совершенно необычайная обстановка. И вот, так сказать, на базе, на эмоциональной базе самой обстановки нужно было вести этот репортаж. Вот, но если все-таки мы не будем уклоняться от темы, это Хрущев и телевидение, то я лично не знаю, вот Рудольф Андреевич здесь, так сказать, больше в материале, я не знаю, были какие-то прямые указания, скажем, или прямое участие самого Хрущева, скажем, в работе телевидения и радио, я этого не знаю. Я вообще видел его один раз в жизни во Дворце съездов, когда он выступал по поводу какой-то даты.
Единственное, я испытал на себе сам. Дело в том, что я в это время, до фестиваля, работал в научно-познавательной редакции, где мы с Арнольдом Григорьевичем Григоряном, замечательным человеком, которого тоже уже нет сегодня, создали журнал «Знание».
Он гениальную вещь создал. Знаешь, какую?
Какую?
Тогда существовал типовой договор. Где был так автор, в скобках, композитор,
да, да, да.
И так далее, и так далее, и так далее. Григорян пустил формулу. На телевидении может быть всякий, автор может быть всякий, кто не является композитором.
Композитором, да-да-да. Ну, Орлика это была вообще кладезь юмора. Вот. И вот мы выпускали этот самый журнал «Знания», и в одном из выпусков, совершенно не придавая значения, мы сняли такой репортаж телевизионный о лаборатории сверхвысоких давлений. Руководил я, она где-то на задворках на Ленинском проспекте была, в маленьком таком сараеобразном здании. Руководил ею молодой кандидат наук, по-моему, фамилия его Верещагин, но он есть в энциклопедии. И мы вот сняли о том, как, каким способом можно создавать детали из сверхпрочных материалов, методов давления, сверхдавления и так далее, и так далее. И вдруг, на следующий день, после показа, раздается звонок из Кремля. Сейчас приедет к вам фельдъегерь, выдайте, пожалуйста, ему материалы вчерашнего журнала «Знания». Приехал младший лейтенант, значит, синие погончики, КГБшные, значит, кантики, с портфелем, забрал папку текстов и забрал пленку. И исчез. Вы знаете, вот тогда на студии было страшно. Вот еще несмотря на то, что хрущевское время как-то начало выдавливать, выветривать вот этот ужасный страх, который существовал до 20-го съезда, тем не менее было страшно. И даже я заметил, что некоторые люди как-то сторонятся меня. И вдруг через некоторое время, ну, это тоже хамство власти, нам никто ничего не сказал, никто ничего не пояснил. Этот же фельдъегерь вернул эти материалы, и тишина. Никаких результатов не последовало. И вдруг эта лаборатория преобразуется во Всесоюзный научно-исследовательский институт, и впоследствии ее руководитель очень быстро, в течение 2-3 лет, становится доктором наук, становится действительно членом Академии наук, лауреатом потом даже Ленинской премии. Вот прямой результат. Ну, вторжение журналистики в жизнь.
Ну,
да.
Подождите, а цензурный отдел существовал, как в любом средстве массовой информации? На телевидении?
Цензурный отдел всюду существовал.
Конечно же, был.
Существовали маленькие такие мышки-цензоры.
Вот как вот это, я почему спрашиваю, учитывая, что это прямой эфир, каким образом все-таки тексты проверялись? Если невозможно ничего поправить до выхода в эфир.
Подавался план, такая экспликация. Какие вопросы будут созданы, примерный ответ, что может на это последовать. Все это в папке было.
И вот, которые подписывали.
Сверху, да? Должен быть, да, да. Я вот как ответственный редактор подписывал, а он, от которого зависело все, брал маленький штампик. И вот он поставит этот штампик, разрешено передачу в эфир, или не разрешено, или не поставит. Зависели судьбы людей. Несмотря на то, что это было, в общем, достаточно веселое и свободное время. Первое время на нас никто особенно внимания не обращал до определенной поры, о которой мы, наверное, успеем рассказать. Вот в 57-м году именно, ну, я бы сказал, это был сентябрь месяц, это было крещендо, это была верхняя точка понимания, что же это такое телевидение.
Ну, во-первых, в 57-м году,
когда
ты пришел, на мой взгляд, лучший за всю историю вообще отечественного телевидения руководитель, это был Владимир Спиридонович Осьминин, который до этого руководил Центральной студией документальных фильмов.
Знаменитый ЦСДФ, да.
Это человек был решительный, все понимающий, очень творческий по натуре, и он очень много пропускал, даже просто наплевав на цензуру. И мне он не сказал, а не обращай внимания, здесь все в порядке. И можно было идти в эфир.
Да,
это было уникальное ведь дело совершенно.
Браво.
Ну, и он был снят после того самого знаменитого ВВВ, вечера веселых вопросов.
Я был в зале, я сидел в четвертом ряду.
Ну, расскажите поподробнее, как это происходило.
Я сидел в четвертом ряду.
Ну, передача шла из нового здания университета.
Из клубного зала. Я вернулся из отпуска и еще не выходил на работу. Это был суббота или воскресенье. Мне просто позвонили, сказали, приходи. Я пришел.
Извини, очень важно, кто вел эту передачу. Вел
Никита
самый остроумный человек
Никита
в стране.
Богословский.
Никита Богословский.
Создатель половины анекдотов, которые ходили по стране.
И одно из заданий, которое получил получила аудитория телевизионная, причем тогда она была не столь уж и велика, эта аудитория. Было такое, что там какой-то приз получит тот, кто первым явится в зал, откуда идет передача, в валенках, шубе и с фикусом в руках.
Про фикус он забыл. Про фикус он забыл.
Сказал.
Про фикус он забыл. Это было в сценарии. Он сказал, да. Ну, я был в зале. Он сказал, что, значит, получит приз тот, кто первый. Сейчас близится, вот, кончается осень, близится зима.
Это 30 вот, сентября.
Да, да. Первый, кто придет вот в облачении зимнем и во всем, тот получит приз.
И
не учел двух вещей. Во-первых, про фикус такой ограничительный. А во-вторых, про то, что рядом с университетом были бараки, в которых строители, бывшие заключенные, такие вот приехавшие отовсюду из страны, достраивали здание университета около него, в кампусе. И он не учел этого обстоятельства, а обстоятельство было, оказалось страшным. У каждого из этих строителей, которые были еще в таком состоянии отдохновения субботнего или воскресного, значит, под палатями, под лавкой, где-то находились и валенки, и шапка, и какой-нибудь зипун и так далее. Они быстро облачились вот в это все и толпой ринулись, смяв милицию, они... Ринулись в зал, это прямой эфир, через служебный ход стали заходить туда, задние ряды стали давить на передние ряды, и они стали падать с просцениума в зал.
Прямая это была передача,
заметно. Страшная картина. И там, значит, дали заставку, естественно, дали, как всегда, этот фильм о каком-то озере, не то Селигер, не то Рица, что-то в этом
видовое
духе.
Видовое кино какое-то.
Да-да-да, видовое кино дали, но... В это время в зале находились два десятка минимум зарубежных корреспондентов, которых пригласили туда, которые снимали взахлеб, снимали на 16-миллиметровые камеры, снимали на снимали фото, в общем, короче говоря. И буквально на следующий день, а потом через неделю в таких крупнейших журналах, там Пари Матч дал обложку даже, страшные кадры. Вот эти оборванные, пьяные, заросшие физиономии, и подписи были ужасающие. Там были, да, вот «Народ-победитель». Через столько-то лет после победы, там, через 12 лет, вот какой, каков он. Вот он пришел, и вот это вызвало испуг власти. После чего последовали страшные оргвыводы.
На следующий день.
Сняли человека, да?
На следующий день. Сняли. Во-первых, был снят Осьминин, лучший директор. Такого не было и не будет. Был уволен...
Коллега, очень талантливый Сережа
Сергей
Муратов.
Сергей Александрович Муратов, ныне доктор наук, профессор. Московского университета, был уволен Зерченинов,
Нелли Крылова и так далее, далее. Было огромное количество народа причем, уволено.
Прости, причем очень интересно, значит, как я об этом узнал. А я в это время находился на съемках. Это был первый в истории нашего телевидения съемки совместного англо-советского фильма, который назывался «Советский Союз сегодня». Вот это, может быть, и разрешал сам Хрущев. Я не знаю, кто, во всяком случае, где-то на очень высоком уровне. И я с ними находился в этот момент в Сочи. Там шли съемки. Значит, по какому-то серьезному оргповоду я позвонил в Москву, ничего не зная. Осьминину его не было, естественно, уже в кабинете. Это было на следующий день. Я позвонил в комитет тогда, радиокомитет. Мне никто ничего не мог сказать. Тогда я обнаглел и сказал, соедините меня с Чесноковым. А Чесноков был председатель Госкомитета. Человек, который всю жизнь был старым и всю жизнь говорил как старичок.
И занимался историческим материализмом.
Да, он был большим философом, занимался историческим материализмом. Он взял трубку. Я объяснил, в чем дело. Я говорю, я звонил вот директору Осьминину, на что я никогда не забуду этот тон. А мы его сняли.
Бабьим голосом.
Да, совершенно таким стариковским бабьим голосом. Вот Тогда я стал звонить уже дальше своим знакомым друзьям и узнал, что произошло. И тот в самых общих чистах.
А передачу закрыли?
Да, передачу конечно. Закрыли, но произошло самое страшное.
Могли вообще запретить.
Лично этим вопросом занимался Михаил Андреевич Суслов. Угу. Наверное, комментировать не нужно. Да.
И вышло постановление. Постановление ЦК КПСС.
Да, закрытое.
Угу. Закрытое, да. Которое опубликовали вообще лет через 20, по-моему, 30.
Да. Но и подождите, но все равно при этом и прямой эфир не отменялся, телевидение не закрыли.
А как?
Вот как себя власть в данном случае могла обезопасить вот от
знаете,
такого
что?
Рода инцидентов в прямом эфире?
Я вам скажу, мне кажется, что все вообще перевернулось, просто потому что давай не забудем, что в этот момент, ну не в этот момент, буквально, но вскоре, простите, полетел Гагарин. И тогда...
Нет, раньше было в 57-м же году был запущен первый спутник.
Да, первый спутник, а потом...
Первый спутник, и это было событие, да. Вот я...
Эйфория, это... которая была вообще в воздухе.
Да.
Причем это была не накачанная, не предписанная, не декретированная, а искренняя эйфория, так сказать, всего народа, мне кажется, создала вот какую-то совершенно новую ауру. И в смысле отношения власти и средств массовой информации и телевидения какое-то время эта аура действовала, потому что она началась, естественно, 20-м съездом и речью Хрущева, опять-таки. Она продолжилась, вот когда начались наши космические успехи. И все постановки вопроса, которые вроде бы оставались старыми, но они обрели какое-то новое качество.
А вот по поводу фестиваля, если у меня есть время, конечно, я выскажу такую крамольную мысль. Дело в том, что в 1936 году состоялась Всемирная Олимпиада в Берлине и Гармиш-Партенкирхене, да. Значит, и немцы ее использовали на полную катушку для того, чтобы показать процветающую Германию, строящиеся дороги, улыбчивый народ там и так далее, и так далее. Стратегическая задача была понятна. Вот скрыть военную подготовку и так далее. У нас было нечто подобное. Нам фестиваль был нужен позарез для того, чтобы показать, что у нас возникает, строится иная послесталинская страна, что у нас тоже народ иной, что у нас свобода, весь мир к нам приехал, и вот телевидение показывало эти пестрые толпы, этих косоглазых, этих черных, этих желтых, в обнимку с нами, с нашими москвичами и так далее. Это было замечательно. Тактически это было похоже, а стратегически, конечно, в разные стороны. Но вот это было очень нужно, это была великолепная пропаганда. Диская акция, которую выполнило телевидение, по-моему, прекрасно. Вот насколько я это
вспоминаю. Потом не знали, что делать с этими косоглазыми, черненькими, братьями, детишками.
Да. А когда первые передачи в записи появились?
Первые передачи...
В записи.
В записи. Вы знаете, что я точно не помню эту дату, но это вторая половина 60-х.
Уже после Хрущева.
Нет, это конец 60-х.
Даже уже
после.
То есть вот в это время оттепели был только прямой эфир.
Нет, там случилась такая любопытная история, но это уже следующая страница, когда возникло новое телевидение после 68-го года, когда нужно было закрываться от мира. Тогда телевидение почти все стало ВМЗ, видео. Магнитные записи. И те проблески журналистского телевидения, которые были вот эти в хрущевские времена, были заменены опять-таки дикторами. Это стало уже не журналистское, а в основном вот дикторское.
А насколько массовым вообще был этот... массовый был телевизионный продукт? Телевизор был уже, еще же не в каждом доме. Когда, как мне кажется, вы мне поправьте, что именно в эту эпоху телевидение стало средством массовой информации.
Безусловно.
В течение этого времени. Да?
Да, ну, да. Безусловно, когда за миллионы перевалила
аудитория. Хрущев ушел 27 октября 1964 года.
Угу.
Вот это водораздел. Потом было некоторое безвремение.
Вот совершенно точно.
В смысле взаимоотношений телевидения и власти.
Года.
Да.
Угу.
Ну, а потом уже начались определенные времена с приходом Лапина.
Ну, подождите, а телевизор могла себе позволить купить средняя
абсолютно
советская семья?
Мы с отцом купили телевизор, когда я был студентом 4-го курса. Мы стояли день, мы стояли ночь и мы стояли полдня в очереди в 20-градусные морозы, погрузили на санки этот телевизор. Он, его стоимость была половина очень невысокой зарплаты моего папы.
Угу. И сколько времени занимала трансляция передач? В какое время начиналось?
Ну, в разное время по-разному.
И сколько каналов? Один был канал?
Только.
Один канал был, естественно.
Вначале был один.
Да, а второй канал, ну, я принимал в открытии его участие. Да, ну, это анекдот скорее, чем открытие. Он открылся, вторая программа была открыта в феврале 1956 года. Во время съезда.
Угу. Время второй канал съезда появился, да?
Ну, так, вначале это были отдельные передачи.
И что тогда входило в первые пакеты? Давайте вспомним, что это было, новости?
Первый пакет, это очень просто, я просто принимал их участие. Так. Дело в том, что я уже говорил, что поняли, что отдельные передачи как-то улетают и все. Поэтому стали создавать так называемые телевизионные журналы. Вот я упоминал журнал «Искусство», блистательный совершенно.
Был журнал «Экран международной жизни».
«Юный пионер» журнал, это детские передачи. Был журнал «Знания», это научно-познавательные, значит, программы. Вот. И постепенно... А потом журнал для женщин, который...
Нет, подожди, «Экран международной жизни».
«Экран международной жизни».
58-м.
58-м году возник.
Это
да,
в связи с нашим участием во Всемирной выставке в Брюсселе.
Тогда
же вернувшийся оттуда Николай Семенович Бирюков и стал, так сказать, первым комментатором этого журнала «Экран международной жизни». Потом клуб кинопутешествий.
Совершенно верно. Но это потом уже.
Да, потом медицинский журнал.
Журнал, который Алла Меликпашаева вела.
Да. Ну, одним словом, все...
Музыкальный киоск. Кто это в это время появляется?
Нет, музыкальный киоск
позже,
вскоре после этого. Немножечко позже.
Ну, вот это все говорит о том, что пытались как-то организовать периодику.
Ну, структурировать.
Да, структурировать программу, да. Это уже все произошло тогда.
А студий сколько было, павильонных?
А вот...
Одна?
Два.
Два? Два павильона.
Нет, был построен самый большой в Европе, его рекламировали как самый большой в Европе павильон, студия «Б» назывался, 600 метров квадратных. А поначалу был один, студия «А», 300 квадратных метров, при нем маленькая макетно-дикторская. Примерно вот 50, так, метровая.
А еще у меня вопрос, времени остается мало. А где видеоматериалы брали из-за рубежа? Вот,
это я могу сказать.
«Экран международной жизни». Из чего состоял?
Ну, смотря когда. Да, первое время, все-таки хрущевское время было относительно свободно. Мы писали письма на BBC, мы писали письма на Гренаду.
Да?
И они нам охотнейше присылали коробки со своими программами. Вот. Кое-что там резали...
Ксения, вырабатывали.
В основном как и сегодня.
Да.
Только сегодня из интернета воруют.
Да.
Товарищи, у меня к вам предложение. Давайте встретимся еще раз. Потому что времени у нас мало, а все-таки временной период, о котором мы говорим, он требует внимания. Давайте, как вы, позволяет вам время, желание? Давайте.
Ксения, когда женщина предлагает встретиться еще раз,
все, договорились. Сейчас выходим и записываемся в очередь на следующую программу. Да, давайте, правда. И там же Виталий Дымарский придет, и мне было бы важно, чтобы мы продолжили. Хорошо? Все, решили.
А, вместо вас будет Виталий
Дымарский? Нет, я буду, мы вместе с ним будем вдвоем.
Потому что есть один Виталий Дымарский.
Все, решили.
Скажу.
Напомню, у нас в гостях Леонид Золотаревский и Рудольф Борецкий. Мы продолжим историю телевидения времен Хрущева в следующее воскресенье.